Глава 5. Приоритеты в области выведения фетв и призыва. Приоритет мягкости и легкости над усложнениями и жесткостью. Из приоритетов шариата, особенно в области выведения фетв, юридическо-богословское решение, и призыва, важным является приоритет мягкости и легкости над усложнениями и жесткостью. Тексты Корана и Сунны указывают на то, что мягкость и легкость – любимое для Всевышнего Аллаха и Его Пророка. В Коране Всевышний Аллах говорит: «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым. Аллах не хочет создавать для вас трудности». В хадисе, преданном Аль-Бухари и Ахмадом, говорится, что Пророк сказал: «Наилучшее в вашей религии – это легкое». Также со слов Айши передается, что пророк, если был вынужден выбирать между двумя вещами, он всегда выбирал самое легкое из них, если это не было греховным. Если же это было греховным, то он был самым далеким от совершения греха. Также пророк сказал: «Аллах любит, чтобы вы пользовались Его милостями так же, как Он не любит, чтобы вы Его ослушивались». Мягкость и легкость становятся еще более приоритетными, если для этого есть какая-либо причина, как, например, болезнь, старость, сложности и такое прочее. Сообщается, что Джабир ибн Абдуллах сказал: «Однажды посланник Аллаха, который находится в пути, увидел толпу людей, собравшихся вокруг одного человека и закрывавших его от солнца, и спросил: „Что происходит?“ Люди ответили: „Он постится“. И тогда пророк сказал: „Пост во время путешествия не от благочестия“. Имеется в виду сложное путешествие. Если же в путешествии нет особых сложностей, то пост является допустимым. Передают со слов Айши, что однажды Хамза бин Амр аль-Аслами, который много постился, спросил пророка: «Следует ли мне поститься в пути?» На что он ответил: «Если хочешь, постись, а если не хочешь, не постись». Халиф Умар ибн Абдуль-Азиз по поводу поста говорил: «Лучшее из этого то, что легче». Есть люди, для которых соблюдение поста вместе со всеми легче, чем его возмещение в то время, когда все остальные пост уже закончили. То, что для человека будет легче, то и является для него лучшим. Пророк призывал сподвижников к раннему ифтару, окончанию поста, и позднему сухуру, начало поста. Данными повелениями пророк стремился облегчить положение постящегося. В книгах по исламскому праву мы можем видеть, что в вопросах неоднозначных среди правоведов ученые выбирали то мнение, которое легче для людей. Среди них стало общеизвестным выражение: «Это мнение легче для людей». Я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что принял в вопросах выведения фетв метод облегчения для людей, следуя в этом примеру пророка. Пророк, отправляя Абу Мусу аль-Ашари и Муаза в Йемен, дал им следующее наставление: «Облегчайте, а не усложняйте. Приближайте, а не отдаляйте». Однажды после одной из лекций, отвечая на вопросы, я сказал: «Если я встречаю два мнения по какому-то шариатскому вопросу, одно из которых легче, а другое затруднительное, для вынесения фетв я предпочитаю то мнение, которое будет легче для людей». Меня спросили: «Каковы мои доводы для подобного предпочтения?» Я ответил: «Мой довод – это руководство пророка. Например, пророк из двух мнений всегда выбирал самое легкое. А также он велел имамам, возглавляющим молитвы, облегчать их, не совершая слишком долго, потому что среди молящихся могут быть больные, старики и путники. Иногда ученый для крепких в вере людей может вынести более жесткое решение. Но если речь идет об общей фетве, юридическо-богословское решение, то предпочтительным будет более мягкое решение. В настоящее время вынесение фетв и ведение призыва более всего нуждается в методе мягкости и облегчения. Особенно, если дело касается людей, недавно принявших ислам или же совершивших покаяние. Эту практику мы можем увидеть в действиях пророка. Обучая людей религии, он не перегружал их обязанностями, повелениями и запретами. Когда пророка спрашивали о религиозных обязанностях, возложенных Аллахом, он ограничивался ознакомлением с основными предписаниями, установленными Всевышним. И когда человек говорил: «Я ничего не добавлю к этому и не убавлю», то пророк отвечал: «Он окажется в раю, если будет правдив». Более того, мы видим, что он сильно критикует людей, проявляющих неоправданную жестокость к окружающим, не учитывая при этом их положение. Как, например, критика сподвижников по причине затягивания времени коллективной молитвы. К примеру, пророк порицал Муаза ибн Джабаль за слишком долгое совершение коллективной молитвы. Он сказал ему: «А смутьян ты, о Муаз», повторив эту фразу трижды. От Аби Масуда Аль-Ансари передается: «Один человек сказал пророку: „О посланник Аллаха, я опаздываю на утреннюю молитву из-за нашего имама. Он слишком долго совершает молитву“. И передатчик говорит: „Я не видел пророка в его наставлениях более гневным, чем в этот день. Он поднялся на минбар и сказал: „Среди вас есть люди, отдаляющие от религии. Если кто-нибудь из вас будет имамом, то пусть облегчает молитву, сокращая ее время, потому что среди молящихся могут быть больные, старики и путники“. В некоторых сообщениях упоминается, что этим человеком был известный сподвижник, человек, собравший Коран, Убайя ибн Кааб. Но это не помешало пророку порицать его за неправильные действия, так же, как он порицал Муаза, несмотря на всю любовь к нему. Анас передает: «Я не видел молитвы более короткой и более совершенной, чем молитва пророка. Если он слышал плач ребенка, то сокращал молитвы, беспокоясь о его матери». От Анаса также передается, что пророк сказал: «Когда я начинаю молитву, то хочу совершать ее долго, но если слышу плач ребенка, я сокращаю ее, не желая доставлять затруднений для его матери». Абу Хурайра передал, что пророк говорил: «Если кто-нибудь из вас будет молиться имамом с коллективом, то пусть облегчает молитву, сокращая ее время. А если он будет молиться в одиночестве, то пусть молится, сколько пожелает». Пророк был еще более суров, если жесткость принимала коллективный характер, и этому пути следовала группа мусульман. Это мы можем ярко увидеть в истории трех сподвижников, избравших для себя путь, отличный от пути пророка. Несмотря на то, что эти сподвижники желали только блага и приближения к Всевышнему, сообщается, что Анас сказал: «Однажды к домам жен пророка пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как пророк поклоняется Аллаху. А когда им рассказали об этом, они, очевидно посчитав, что этого не так уж много, сказали: „Как далеко нам до пророка, которому прощены и прошлые его прегрешения, и будущие“. Потом один из них сказал: „Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролет“. Другой сказал: „А я стану постоянно соблюдать пост“. Третий же сказал: „А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь“. А через некоторое время к ним подошел посланник Аллаха и сказал: „Так это вы говорили то-то и то-то. Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его. Однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого. Я молюсь по ночам и сплю, а также заключаю браки с женщинами. А тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения“. От Ибн Масуда передано, что пророк сказал: „Погибли излишествующие, проявляющие излишнюю жестокость“, повторив это трижды. Имеется в виду неоправданная жестокость. Абу Хурайра передает, что пророк сказал: «Поистине религия это легка, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его». Имеется в виду попытки возложить на себя нечто непосильное. Так придерживайтесь же правильного, то есть придерживайтесь умеренности, и приближайтесь и радуйтесь, и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и в некоторые часы ночи. Меня поразила новость, услышанная мною из выпусков новостей, в которой руководство хаджа в Саудовской Аравии объявило о смерти 270 паломников, ставших жертвами давки в Джамарат, стремясь выполнить один из обрядов хаджа. И несмотря на такое количество жертв, во время выполнения этого элемента хаджа многие ученые продолжают настаивать на недопустимости выполнения данного обряда до полудня. Однако пророк очень часто использовал принцип облегчения и мягкости при выполнении обрядов хаджа. Выполнение обряда ар-рамьи до полудня считали допустимым ряд авторитетных ученых-богословов, в частности, такие ученые, как Атта и Таус, являющиеся учениками Ибн Аббаса. Даже если бы ни один из предыдущих ученых не говорил об этом, то нас к подобным облегчениям подтолкнула бы необходимость защиты жизни мусульман. Большое спасибо шейху Абдулле ибн Зайду Аль-Махмуду, издавшему более 30 лет назад фетву о допустимости выполнения ар-рамьи до наступления полудня. Признание форс-мажорных обстоятельств. Признаком мягкости является признание особых обстоятельств, случающихся в жизни людей, будь то обстоятельства частного или общего характера. Шариат утверждает для подобных случаев особое законоположение и допускает в них совершение того, что было запретным в других ситуациях. И даже более того, в некоторых случаях острая необходимость относится шариатом к форс-мажорным обстоятельствам для большего облегчения людям и устранения сложностей. Основа этого положения упоминается в аятах священного Корана, рассказывающих о запретных продуктах и исключающих тех, кто был вынужден из числа людей совершить греховное. «Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не приступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах прощающий, милосердный». Также это упоминается в сунне пророка. Передается, что Абдур-Рахман бну Ауф и Зубайр бну Авам пожаловались пророку на зуд и раздражение, и он разрешил им надевать одежду из шелка, учитывая сложность их положения. Изменение фетв при изменении условий. Еще одним признаком мягкости шариата является учет изменений, происходящих в обществе. Вне зависимости, являются ли причинами этих изменений нравственный упадок общества или развитие общества, или же форс-мажорные обстоятельства. Исходя из этого, правоведы считают допустимым изменение фетв при изменении условий, места и времени. При этом ученые опираются на пример сподвижников и праведных халифов, держаться пути которых было предписано пророком. И даже более того, на это указывает сунна пророка и священный Коран. Об этом я более подробно говорил в одной из своих книг «Причины широты и гибкости исламского шариата». Упомянутое положение требует от нас пересмотреть ранее выведенные фетвы и положения, принятые учеными много веков назад. Возможно, эти положения были подходящими и соответствовали тому времени. Но они могут не соответствовать нашему времени по причине кардинальных изменений, произошедших в последнее время. Принятие этих положений нами может исказить представление об исламе. Например, деление мира на территорию ислама и территорию войны, беря за основу взаимоотношения мусульман и немусульман, состояние войны и то, что ведение джихада является коллективной обязанностью общины. Сегодня же это положение перестало быть актуальным. И вдобавок к этому, среди текстов шариата мы не найдем подтверждения этому разделению, а наоборот найдем утверждение обратного. Ислам проповедует взаимное знакомство среди всех людей. «О люди! Воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга». И самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах знающий, ведающий. Ислам считает мир и отказ от войны благом. Аллах вернул неверующих в ярости или по причине их ярости, и они не обрели добра. Аллах избавил верующих от сражения. Аллах всесильный, могущественный. В Коране о Худейбийском перемирии говорится как о великом открытии и милости, которую Аллах оказал своему пророку. «Воистину мы даровали тебе явную победу». В этой же суре Всевышний Аллах говорит, что, удержав обе стороны от войны, Он оказал тем самым милость пророку и верующим. «Он тот, кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того, как Он позволил вам одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы совершаете». Джихад, предписанный исламом в предыдущие века, имел очень ясную цель – устранение физической преграды на пути призыва к истине. Правители в предыдущие века были реальной преградой на пути распространения истины среди их подданных. Поэтому пророк посылал к ним свои послания с призывом к исламу, возлагая грех за заблуждение народа на их правителя, который не допускал, чтобы народ слышал голос истины, боясь его пробуждения. Из истории мы видим, что некоторых миссионеров они убили, а в некоторых случаях поспешили напасть на мусульман или, по крайней мере, готовились к этому. Что касается наших дней, то подобных препятствий нет на пути призыва, особенно в развитых демократических странах. Сегодня мусульмане могут донести истину с помощью различных средств – пресса, радио, телевидение, книги, интернет и так далее. Но, к сожалению, мы проявляем в этой области сильные упущения, а мы ответственны перед Аллахом за незнание людьми его религии. Постепенность. Также одним из признаков мягкости шариата является учет закона постепенности в соответствии с примером Всевышнего Аллаха в сотворении мира, а также следуя методологии шариата в предписании и запрещении чего-либо. Наверное, самым ярким примером этого закона является запрет спиртного, прошедший через несколько этапов. Возможно также, что именно по причине закона постепенности рабство, господствовавшее в человеческом обществе до ислама, сохраняло свою силу и с его приходом, так как категоричное запрещение этих устоев только лишь одним единоразовым повелением от Всевышнего Аллаха могли привести к серьезным социальным потрясениям. Поэтому более мудрым было с одной стороны ограничить или искоренить пути, ведущие к рабству, а с другой – увеличить пути избавления от него. В этом проявляется закон постепенности шариата. Закону постепенности необходимо следовать и в нашей сегодняшней политике, когда мы хотим укрепить практику шариата в повседневной жизни людей. Если мы хотим сформировать истинное исламское общество, то должны понимать, что это не произойдет просто благодаря росчерку пера или решению властей. Это процесс длительный и постепенный. Я имею в виду проведение надлежащей подготовки – идеологической, социальной, нравственной, культурной, научной и такое прочее. А также нахождение путей шариатской замены для многих социальных институтов, основанных на запретном. То есть под постепенностью я не подразумеваю отсрочку исполнения. Я имею в виду постановку цели, выработку плана и определение периодов, чтобы переход к каждому новому этапу был спланированным, подготовленным и хорошо изученным. Все это для того, чтобы мы в конечном итоге смогли достичь своей стратегической цели – торжества ислама. Именно такому пути следовал пророк в своих преобразованиях доисламского общества в общество ислама. Яркий пример понимания закона постепенности был передан от Умара бну Абдуль-Азиза, которого исламские ученые считают пятым праведным халифом. Однажды его сын Абдулла сказал ему: «Отец, почему ты не заставишь людей исполнять все повеления шариата, как положено? Клянусь Аллахом, меня не беспокоит моя участь, если все это будет ради истины». На что Умар ответил: «Сынок, Всевышний Аллах в Коране два раза порицал спиртное, а на третий только запретил. Я боюсь, что заставив людей выполнять все повеления сразу, они бросят все это сразу. И тогда я буду причиной смуты». Мудрый отец стремился решать дела постепенно, опираясь на этот принцип в предписаниях Аллаха. Он стремится шаг за шагом вести людей к истине. Это и есть правильное понимание религии. Культура мусульманина. Сегодня очень важным для культуры мусульманина и его религии является знание того, что должно им предоставляться, что является важным, а что второстепенным, что должно быть в его культуре, а от чего необходимо избавиться. В исламских университетах изучается множество предметов, занимающих много времени студента и требующих приложения больших усилий. Но если бы треть или четверть этого времени было потрачено на изучение того, что принесет пользу студенту в жизни, этой или будущей, это было бы намного лучше. Когда я был студентом исламского университета, мы изучали некоторые разделы из книги «Аль-Мавакиф», написанную имамом Аль-Иджи, с комментариями Аль-Джарджани, и испытывали большие трудности в ее понимании, и не только мы, студенты, но и наши преподаватели, которые пытались донести до нас содержимое данного труда. Но если бы мы потратили это время на изучение современной философии и идеологических течений, их анализ и научную критику, или на изучение основных источников ислама и комментарии к ним, написанные выдающимися исламскими учеными, или на изучение современной исламской мысли, то это обернулось бы для нас намного большей пользой. К сожалению, упущение в программе исламских университетов до сих пор присутствует. Исламская схоластика до сих пор преподается по средневековым программам и нуждается в реформировании, чтобы больше соответствовать языку Корана, а не языку древнегреческой философии. В свое время имам Ибн Аль-Вазир написал очень ценную книгу «Предпочтение метода Корана над методом древнегреческой философии». Также эта наука должна вооружиться современными знаниями и культурой. Исламское право также нуждается в реформировании. В частности, оно нуждается в облегчении для людей и выработке нового метода изложения, который бы соответствовал современному языку и удовлетворял потребности современного человека. Совместные предприятия, банковская деятельность, международные отношения, современные финансовые отношения и так далее. Наряду с этим необходимо уделять внимание культуре, преподносимой народу, ее разнообразию и характеру. Очень часто исламские авторы и проповедники преподносят людям данные, не имеющие основания в однозначных шариатских текстах. Зачастую их основа – это ложные хадисы, не имеющие никакой основы. Например, разговоры о том, что пророк – первое творение Всевышнего Аллаха. Или же излишние разговоры о святых и чудесах, или уделение излишнего внимания различию мнений исламских мазхабов, или же борьба с суфизмом, не разбирая при этом между истинным и ложным. Безошибочный критерий – уделение внимания тому, чему уделяет внимание Коран. Критерием, к которому мы должны обращаться в определении приоритетов, является священный Коран. То есть необходимо уделять какому-то действию столько внимания, сколько уделяет Коран. То, на что обращается много внимания в аятах Корана и повторяется во многих сурах, должно иметь приоритет в наших действиях и размышлениях. То есть этому мы должны уделять большое внимание. Например, вера в Аллаха, его пророков, Писание, Судный день, награда и наказание, рай и ад. Большое внимание уделять основам обрядов поклонения, таких как молитва, пост, закят, хадж, понимание Аллаха, покаяние, упование на Всевышнего, благодарность Ему, терпение и так далее. Основы нравственности – честность, верность, обязательность, мягкость, доброта, скромность, поддержание родственных связей, подчинение родителям, забота о нуждающихся и такое прочее. То, о чем в Коране говорится мало, соответственно, должно получать столько же и нашего внимания. Например, вознесение пророка к престолу Всевышнего. В священном Коране об этом упоминается только лишь в одном аяте. А, например, о дне рождения пророка в Коране вообще ничего не говорится. Это указывает на то, что он не имеет какого-то особого значения в жизни исламского общества. С ним не связано какое-либо чудо или же какой-то обряд поклонения, который мусульмане должны выполнять. Этот критерий является безошибочным, потому что Коран – это основа нашего общества, основа религии и источник закона. А Сунна – это пояснение и комментарий к Корану. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. Явились к вам от Аллаха свет, Мухаммад, и ясное Писание. Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать его довольство. Он выводит их по своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь. Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман». Имеется в виду, что в Коране были разъяснены все основы, в которых нуждается религия. Нет ни одной основы, необходимой для жизни исламского общества, которая не имела бы своего начала в аятах священного Корана напрямую или косвенно.